Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, есть кое-что для обсуждения. Вот задают вопрос, имеет ли значение для опытного и голодного вампира группа крови жертвы. Нет, не имеет. Опытный вампир способен употреблять кровь любой группы, плюя на все эти нюансы, на резусы, на изоантитела, да еще и способен все эти различные крови сбивать в шейкере, создавая коктейль, шейкинг, например, суджанский. Это к вопросу о том, зачем Путину пришлось убивать пенсионеров в Судже. Мы это обсудим. Затем важным вопросом является, есть ли действительно приметы какого-то проигрыша Украины, если не всей войны, то, по крайней мере, сегодняшней линии фронта. Сейчас развелось огромное количество обиженных прохиндеев, которые то ли паникуют, то ли радуются трезвоне о том, что Украина проигрывает. Я вам тоже предложу абсолютно беспристрастное и спокойное, скажем так, обозрение всей возможной фактуры по этому поводу. Вообще развелось страшное количество дармоедов-политологов. Вот они ведут себя как, не знаю как, пещероведы-спелеологи, которые сутками бродили в раскаленных пещерах, в подвулкановых карстах, в лавовых трубах. Это такие вертикальные пещеры, по которым лава поднимается или отступает. И вот эти все аналитики оттуда вылезают с таким видом, как будто бы политаналитики, как будто бы они бродили по кипящему мозгу Трампа с фонариками, заглядывая во все каверны, во все полости и узнавая все возможные секреты. Ну и, разумеется, мы обсудим главный лозунг русской войны «Пуля дура, глист молодец». И возможно ли воскрешение Суворова в российской и русской памяти. Вообще сейчас публика переживает бесконечную пытку, подобно Фанхья Кохзин. Это средневековая китайская пытка каплями воды. Но китайские палачи, они были милосерднее и долбили этими слезами дракона просто лысины, а современные политологи, они капают публике своими прогнозами постоянно на голые мозги. Благо, обыватель давно научился эти свои голые мозги подставлять, возлюбил эти пытки и даже подсел на них. И чем они острее, чем какофонистее все, тем больше обыватель получает переживаний и наслаждений. Ну вот мы знаем, что обиженные прохиндеи пытают публику декларациями о проигрыше Украины. Это мы поговорим. Пытают Трампом и его знанием, его точных замыслов. Хотя я уверен, что и сам Трамп ужасно хотел бы узнать, что он хочет и что он замышляет. Пока для него самого это огромная тайна. Свое грандиозное политическое шоу, этакий аттракцион «Трамп в посудной лавке» он, конечно, уже начал. И уже ухитрился что-то расколошматить. Слава богу, расколошмачивает пока не особо ценное. То накладывает, то кладет на Мексику санкции, то сам же их и отнимает. Понятно, что выбирая между разумным и эффектным, Трамп всегда выберет эффектное. Это неплохо, это будоражит, это нервирует, заводит. Но есть ли гарантии, что вот этот поиск крутых поворотов для своего президентского шоу, на которое обречен Трамп, не нарастит ему этих усиков квадратиком и не агитлерит ли его? В сочетании с мощью, с реальной мощью США, это могло бы стать долгожданной, уже многими долгожданной гарантии того самого конца света. Но, как вы сами понимаете, никакой уверенности в том, что Трамп не погитлереет, нету. Кроме той, что Трамп все-таки не идеолог и бизнесмен, и дьявольски корыстен. Тем не менее, все равно гарантии дать невозможно, потому что в очередные гитлеры легко может угодить и тот, кто туда совсем в гитлеры не собирался. Политик ведь, в принципе, существо серое и, в общем, будем откровенны, туповатое. Это необходимо для того, чтобы быть понятным электорату. И он, как правило, не знает об этой проблеме, не понимает этого сюрприза, не ведает того, что дорожка в Цезаре, как правило, приводит в гитлеры. Более того, что эта дорожка удивительно коротка и стремительна. Оказавшись на ней, сойти с нее практически невозможно. Она несет. Это, конечно, политика, конечно, это тоже, безусловно, шоу, но это все-таки не Бродвей, где усики Адольфа легко отклеиваются, и Ваффенрок меняется на трико пожилого щелкунчика. Нет, не совсем так. В политике в том-то и беда, что все прикипает намертво, и вот эти вот квадратные усишки потом можно сорвать только с куском лица. Обнажив череп, это больно, и поэтому почти все выбирают пожизненное ношение усишек. Вот как, например, выбрал Лукашенко. Сегодня Лукашенко местной белорусской центральной избирательной комиссии утвердили в качестве призера белорусских выборов. Он раскланивается, принимает поцелуйчики, поклончики. И похоже, что выбрали его на этот раз без особых нарисовок. Это не придает ему никакой законности, поймите. Если бы тяжелое отделение психушки проголосовали за назначение одного из них главврачом, тот не получил бы медицинской грамотности. Ну вот сделать лоботомию и заставить потерявших вменяемость управляемых и обессмысленных избирателей проголосовать превращенных в овощ, это не хитрый трюк. Доведенных до беспамятства детей легко заставить уговорить, назначить их там вожатого, хоть Зевсом или Дианой. Главное, суметь довести народ до этого овощного состояния, а Лукашенко за 7 сроков, в общем, наблатыкался. И Лукашенко напомнил о том, что демократия как была, так и есть самым надежным путем в диктатуру. То есть видим, что, ну да, уже пора привыкать, что зло становится привычным явлением. Ну, понятное дело, что есть и здоровая часть СМИ, здоровая часть интернета, которая предлагает противоядие, предлагает обсудить попу Бьянки Цензари, либо уносит в какие-то привычные материи, например, в гаремы Сечина, которые обнаружены. Ну, кстати говоря, вот те девочки, которых предлагают на рассмотрение как членш этого гарема, конечно, это великолепный материал для новомучениц, потому что, конечно же, если древние жития повествуют о том, как гигантские раскаленные жабы насиловали юных христианок, то девушки, которые вынуждены побывать под Сечиным, пережили примерно то же самое. Ну вот, кстати говоря, еще по поводу религии. Надо как-то собраться всем и успокоить Папу Римского, потому что Франциско, да. Понтифик явно тронулся на теме искусственного интеллекта. Конечно, на эту тему крыша уехала не только у него, такой же сдвиг, абсолютно такой же по фазе сдвиг и у Гуни, патриарха московского. Но Гуню не жалко, он давно закрепился в имидже клоуна-людоеда, и психоз ему, в общем, даже к лицу. А вот Франциск, он еще для чего-нибудь может пригодиться. Впрочем, этот ИИ, искусственный интеллект, стал генеральной болью не только папы, не только Гуни, но и вообще всех религиозных людей. Они в растерянности, да. Дело в том, что особенности религиозного, так называемого кавернального сознания, провоцируют в таких случаях действительно всегда жуткую панику. Поверьте, когда изобрели швейную машинку или сделали гинекологию привычным делом, паника была не меньше. Казалось, что весь мир будет перевернут. И этим людям, конечно, мерещится в этом забавном гаджете искусственный интеллект некий параллельный бог, такой же, в общем, вероятно, зловредный и истеричный, как бог библейский. Новый бог, причем, возможно, даже еще опаснее старого. Он не надиктовывает Библии и никак своих планов на будущее не декларирует, в отличие от библейского. Вот когда произошла эта смена караула и почему состоялось пришествие бога ИИ на смену привычного Иеговы и Иисуса, верующие совершенно не понимают. Тем не менее, для них это случилось. Очень велика их растерянность. Они терзаются теперь, голубчики, гадают, кто главнее и кто теперь будет определять порядок земной, а то и вообще всепланетной жизни. В отличие от привычного вседержителя, который по образу и подобию, то есть с яйцами, с бородой, и с пристрастиями, вот новый бог, который им предложили, искусственный интеллект, он сделан из каких-то проводков, лампочек и козявок программистов. Это абсолютно приводит в прострацию. Верующим ясно, что библейский старик как-то, судя по всему, по-тихому свалил в отставку, а его место занял ИИ. И теперь все будет зависеть от него. Но непонятно, как ему молиться и куда там в этот компьютер пихать свечку. И не будет ли новое причастие высоковольтным. Вообще степень страха и почтения перед ИИ или степень серьезности восприятия этой штуки – это индикатор, конечно, неразвитости или религиозности. Пытаться убеждать поклонников и фанатиков и в общем пустяковости, конечно, бессмысленно. Они, вот знаете, из разряда тех людей, которые на полном серьезе демонизировали большой андронный коллайдер. Большой андронный коллайдер, угрожая возможностями образования в Земле черной гигантской дыры, которая всосет в себя всю Землю и затем все черные дыры вокруг. То есть действительно вот это кавернальное, то есть первобытное пещерное мышление постоянно ищет возможности во что-нибудь веровать. И очень любит всяких новеньких, свеженьких богов. И любое новое явление, заявленное особенно как некое всемогущество, этих верующих жутко притягивает. И это касается не только стародавних времен, например, там острой конкуренции богов. Вы не помните, а я помню, когда континенты прикидывали, взвешивали, кто, собственно говоря, круче, Иисус, Митра, Зороастр, гностицизм, когда все они конкурировали и боролись. Нет, вот эти все сегодняшние фанаты, они подобны тем, кто начинал веровать в какие-то безграничные возможности могущества рентгена, УЗИ, которые обожествляли или проклинали электричество. Были, кстати говоря, вот по отношению к ИИ, как это ни парадоксально, сегодня легко очень определять религиозных людей. Это объяснимо. В свое время, я вам скажу больше, изобретение поездов было воспринято как предшествие апокалипсиса. И есть тьма работ, профессоров, инженеров, которые подробно рассчитывают, что адские скорости поездов, а тогда поезда ходили аж 50 км в час, вызовут непременное образование вакуума в вагонах, и из дам будет вырывать матки, а джентльмены будут лишаться кадыков, которые будут из них выдавливаться через рот. Телефоны в свое время вызывали всемирную истерику, поклонение и противодействие. Wi-Fi, клонирование, электричество, механические ткацкие станки. А спрашивают, что за история была с Большим адронным коллайдером. Был такой Уолтер Вагнер и Луис Санчо. И они не были просто какими-то бомжами-прохиндеями. Нет, один из них был, по-моему, офицером службы ядерной безопасности. Они на полном серьезе делали выкладки о том, как Большой адронный коллайдер уничтожит мир, организует черные дыры, подавали в суд, требовали запретов, рассказывали про обязательное возникновение стропилек, которые вызовут цепную реакцию, превращение всех атомов в странную материю, которая уничтожит материю обычную, вызовет эффект магнитного монополя, разрушение электромагнитных связей, что все атомы на Земле переродятся в атомы триады железа, и Земля превратится в железную планету. Очень много было серьезных материалов по этому поводу. Но, кстати говоря, не такая глупость, потому что огромные метеориты из железа, вот срезы их, посмотрите, показывает, что да, все образование таких метеоритов могло быть очень быстрым, и механика этого образования, не совсем понятна. Там в Намибии есть метеорит 70 тонн. Ну, в общем, все это может быть весело. Ладно, но тем не менее прошли годы, коллайдер работает, швейные машинки никого уже не потрясают, от рентгена пытаются уклониться, и обыватель свыкся и на эту тему потух. Такая же судьба ждет и ИИ. Так, затем у нас обиженные прохиндеи кричат о проигрыше Украины, что на данную минуту, в общем, является либо кремлевским заданием, это в лучшем случае, либо просто свидетельством неадекватности. Я тут для вас, услышав про панику, собрал, открывайте, подписывайтесь на телеграм-канал Невзоровский, который остается все равно самым главным и авторитетным. И смотрите, я там для вас собрал тьмущую ярких, острых, сильных видео, хроник. Причем я сознательно беру, преимущественно на 90% именно русские хроники, чтобы не было никакой пристрастия. И главной загадкой января, конечно, является сегодняшняя эйфория Путина про положение на фронте. Вероятно, он то, что называется, пересмотрел российского ТВ и послушал испуганных прохиндеев, которыми сам же и командует им врать, как сивым мерином, все и обо всем, а потом он их слушает из телевизора. И вот это пропущенное через телевизор собственное вранье воспринимает как истину, начинает лосниться счастьем. На самом деле абсолютно никаких приятных для Путина событий на фронте не происходит. Никаким стратегическим переломом даже не пахнет. А эти, прошу прощения, Ким Чен Хэры подсчитали свои трупишки и попросились домой, обратно в Северную Корею. Русские орки как сдавались толпами, так и сдаются, как дохли в режиме 1500-1700 голов за сутки, так и дохнут. На штурмы гонят, там, восхитительная хроника костыльников, слепых глухих алкашей, а над россыпями русского трупья летают ВСУшные дроны, добивая уцелевших брошенных одиночек. Военно-полевая хирургия. Она перешла на самообслуживание. Теперь раздробленные ноги или руки полагается самостоятельно отпиливать лобзиком или доверить ампутационное дело товарищам, синякам на костылях с перочинными ножиками. У меня по этому поводу жутчайшее видео, но от просмотра его лучше отказаться. То есть при первом же удобном случае, как орки самовыпиливались, так они и продолжают этим заниматься. Да, какие-то развалины деревень Урукха и Кремля оккупируют, теряя в среднем на одну развалинку от 300 до 1000 рыл. Это происходит все, это вот это медленное и бессмысленное движение происходит ценой таких потерь, с такой натугой, как будто бы эти генералы вынашивают, рожают бегемотов. Впрочем, единственное, что действительно русские орки умеют, это убивать пенсионеров, детей. У них есть в этом деле маленькие свои радости. Они успешно забомбили старушек в суджанской школе, убили целую семью в Полтаве, расколошматили гостиницу в Одессе. Арвин, подруга. Это она услышала на улице, гуляют три знакомые собаки. Да, потому что она здесь уже перезнакомилась со всеми. Так, затем, совершенно понятно, вот Белоусов, он страшно доволен результатами ударов по Украине. И в Минобороне рассказывают, кому он молился ради этого успеха. Да. Он пишет, что он очень тщательно перед ударами ревностно молился матушке-матронушке Московской и также праху Александра Васильевича Суворова. Так, ну, что касается... Да, вот еще следует, конечно, уточнить, что вот это весь ужас, который нынче называется военно-полевой хирургией, с необходимостью оркам самим отпиливать себе раненые конечности, ну, это можно было бы понять, если бы это была какая-то оборонительная, тяжелая, кровавая, мучительная война, когда надо защищаться, когда мало денег, мало ресурсов, мало людей, всякое бывает. Но Российская Федерация позиционирует себя как богатейшее, лопающееся от денег государство, которое ведет войну оккупационную, захватническую, и кичится тем, что она вот вся аж позолочена и располагает некими аналоговнетными технологиями. Конечно, вот такая медицина и такое положение на фронте лучше всего характеризует происходящее. Так, ну, затем вы знаете, что вдруг образовались у вот этой самой русской победоносной армии новые призывы, новые стандарты призыва, по которому всех тех, кого раньше не призывали, то есть людей с серьезными психическими отклонениями, с психозами, с тяжелыми инфекционными заболеваниями, все они, в общем, признаны годными, и все рано или поздно окажутся под ружьем. Но по поводу Суджа. Полагают, что, возможно, это умысел. Но вообще свою слепоту и свою бездарность военная разведка Российской Федерации, она ведь доказала еще в 2022 году, гарантировав русским оккупационным войскам, что везде будут цветы, восторги, пироги, то есть, ну, в каждом поселке Украины. С тех пор ГРУ многократно подтверждала уникальный абсолютный идиотизм и слепоту, и, может быть, школа в Судже русская школа с русскими старушками в русском городе, разнесенная русской тактической авиацией, это просто новый шедевр Главного управления разведки Генерального штаба. Неизвестно, кто там рисует разведсводки. Явно это люди с очень богатой фантазией. И этот суджанский приют для сотни русских пенсионеров, дома которых уже разбомбила русская авиация, он был почему-то означен в сводках как логово бандеровцев, ну и, разумеется, накрыт. И на данный момент все абсолютно доказательства русскости этого удара, они в полном комплекте и прилагаются, кстати, у меня в телеграм-канале. Так, ну вообще, Трамп, конечно, все равно не понимает того, с кем ему придется говорить. Вот Путин, он, лоснясь, сообщил о том, что вся Европа будет вилять хвостиками. Возможно. Но у Европы будет чем вилять. А у Путина хвостика, скорее всего, в разговорах с Путиным не останется. Он будет оторван абсолютно окончательно. Вообще, можно только поражаться тем, каким точным портретом своего хозяина и инициатора является всякая война. Вот эта война так же глупа, так же уродлива и садистична, как ее хозяин. Портрет Путина рисует его война. И, глядя на войну, видя ее черты, наглая, бездарная, бессмысленная, ты гораздо больше начинаешь понимать самого Путина, который вложил всего себя в эту войну. Ведь действительно, когда у кого-то где-то в норе у орков патронники клинит патрон, он наверняка ощущает боль и кричит в своем бункере. Когда горит его очередной танк, у него из-под ногтей течет кровь. Он кричит от боли. И последний выстрел этой войны будет его последним вздохом. Закончится она, закончится и он. Закончится он, закончится и она. Это абсолютно связанное явление, вросшие друг в друга. И чтобы продолжать ее любой ценой, ему пришлось вызвать из небытия уродов и чудовищ. И они откликнулись. Они пришли. Выяснилось, что таковыми является большинство обычных граждан России. Ну вот, это объяснимо, потому что посмотрите, как их дрессируют, как воспитывают. Хотя не все так гладко и у кремлевской пропаганды. Русский обыватель, конечно, верен Путину и СВО, но вот ложиться на алтарь Отечества он упорно не желает. Поэтому сейчас пропаганда скребет по сусекам, ищет в русской истории тех, кто способен был бы народец вдохновить. Но уже понятное дело, что ни блокады, ни эти шизанутые Зои, ни прочий патриотический нафталин, вот то, что называется, публике не заходит. Она тщательно удерживает безразличие, такое лицемерное, фальшивое, доброжелательное безразличие к священной войне в Кремле. Но принимать в ней участие ни копеечкой, ни капелькой крови категорически не желает. Поэтому опять по 229-му разу вытащили старую мумию Суворова и пытаются ею раскочегарить народец. Готовится уже всерьез канонизация этого людоеда. Она, скорее всего, будет провальной. Попы, конечно, но они подприпухнут на свечках, на иконках. Но публике этот персонаж, Суворов, не зайдет. А все дело в том, что его подают. Вы знаете, его подают неправильно. Его подают не так. Этого труподела древности опять пудрят, опять лакируют, опять рассказывают какие-то небылицы о нем. Это большая ошибка. Вот если бы о Суворове рассказали бы правду, то появился бы небольшой шансик на создание, ну, маленького национального идола. Ведь кто такой реальный Суворов? Прежде всего, это успешный каратель, давивший народные восстания в России. Его паричок, его мундирчик, насквозь пропитанный кровью белорусов, русских, киргизов, казахов, башкир, калмыков и так далее, и так далее. Он организатор депортации и геноцида нагайцев. Это был очень большой народ. И карая этот непослушный нагайский народ, который осмелился противиться депортации всего народа с его родных земель куда-то за Урал, именно Суворов ухитрился уничтожить примерно 400 тысяч ногайских дам, стариков и детей. Он же тысячами вырезал малые народы Россию за поддержку Пугачева, самого Емельяна посадил в клетку, хотя можно было его транспортировать гораздо более уважительным образом. Истязание Салавата Юлаева, национального героя Башкирии, это тоже суворовских рук дело. Суворов же организатор массовых убийств мирных жителей Варшавы. Кроме вот этого бредового, бессмысленного альпийского похода, который был вообще ни о чем и ни зачем, все его военные деяния, практически без исключения, это оккупация и грабеж во славу Российской империи. Ну и вот такой вот истинный Суворов, крошитель, как говорят в России, ляхов и чебуреков, он вполне бы мог стать звездой, путеводной новой звездой русского народа, но его то, что называется, вот неправильно подают. Ну и я уже, кстати говоря, когда-то рассказывал, и в телеграм-канале это было, что есть пикантный нюанс. Впервые православным святым будет назначен персонаж, который имеет статус почитаемого святого в секте Скопцов. Да. По свидетельству сектантов, по всем документам скопческих сект, активный и фанатичный Скопец Суворов дорезался в свое время до чина белого голубя, то есть прошел процедуру полного оскопления во имя Царствия Небесного. Кто такие Скопцы, я уже рассказывал, и я думаю, что повторяться не надо, но все, что вы хотите о них узнать, открывайте Евангелие от Матфея, 19 главу, 12 стих, там все написано про то, как необходимо отрезать себе половые органы, чтобы спокойно, гордо и без стука войти в Царствие Небесное. Так, ну еще затем есть всякие смешные церковности. В 891 году был такой великий дрессировщик Дуров, и он в Одесском цирке представлял номер «Свинья в облаках». Да. А героиня этого номера из-под самого купола копытцами благословляла публику. Цирк, конечно, лежал. Представитель великой цирковой династии Франкони в Париже предъявлял хавронью монахиню. Она отплясывала прямо на задних ножках, фотографии сохранились, она отплясывала кан-кан. Но искусство циркового дрессажа, оно ведь не стоит на месте. И сегодня РПЦ представляет хавронью, сегодня новый аттракцион. Аттракцион «Хрюша-проповедник». Помимо всего прочего, послушайте, этот аттракцион у меня в телеграм-канале. Помимо всего прочего, Хрюша проповедует исключительные преимущества РПЦ, но он дает звонкую, звучную пощечину всем государственным структурам Российской Федерации. Вслушайтесь в то, что Хрюша, проповедник, говорит. Он говорит о том, что ярко-голубой коллектив РПЦ, состоящий из педофилов, воров, лицемеров, алкоголиков, насильников, наркоманов, откровенных лгунов, объявляется лучшим из всего, что есть в России. И это, в общем, звучит как очень и очень толстый намек на то, что все остальное в России еще хуже. Хуже даже, чем русская православная церковь. Ну вот, самое важное я вам успел рассказать. Все остальное, все подробности московских убийств, бомбежек, вы можете увидеть у меня в телеграм-канале Невзоров, на который, в общем, всегда не мешает подписаться. Вот, собственно говоря, на данную минуту и все. Пиджачок, опять-таки, ну вот не дают вам покоя мои пиджачки. Пиджачок – это все остатки былой роскоши. И, по счастью, этих остатков, я думаю, мне хватит до конца дней. Сарвин тоже все в порядке. Единственная проблема только в том, что ее героико-драматическую историю знает уже практически весь район и практически весь город. И ей навстречу, когда она гуляет, выходят спицами директора ресторанов. Это бы все было очень симпатично, но, во-первых, пицца для собак не слишком полезна, но еще и, разумеется, после пиццы она на корм начинает, на сухой корм, хороший, начинает смотреть презрительно. Вот, собственно говоря, и все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Слава Украине! Живи, несчастная Беларусь! И напоминаю всем про Сашу Габышева. До свидания!